Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы панядзелка 21 лістапада.
Кіно, зробленае марсіянінам. На фестывалі Бульмамуві раскрытыкавалі расійскі фільм пра беларускія пратэсты.
Мы сейчас работаем над фільмам пра Украіну. І если мы коцікі, то украінцы точно коцікамі не будуць. І вы можаце, ну, совершенно другую рэакцыю получыць.
Чалы про страхи Лукашенко и непотребность кабинета Тихановской.
Я вообще не понимаю, зачем нужно вокруг Тихановской огромное количество людей.
Отсутность конкуренции и дивный подлик голосов. Политолог Дасым Сатпаев про выборы у Казахстане.
Главная задача – это, конечно, сохранить и удержать власть, а уже на 7 лет.
Про это да иншее больше подробязно тягом ближайшей годины.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
Кіно, знятае марсіянінам, кінакомікс, эксплуатэйшн муві, апаганьванне нашай памяці. Так гледачы кінафестываля Бульбамуві, крытыкі і беларуская кінасупольнасць адрэагавалі на расійскі фільм «Мінск», які называюць першай гульнявой стужкай, знятай па падзеях 2020 года ў Беларусі.
Пасля паказу стужкі на фестывалі ў Варшаве амаль не было апладысментаў, а ў зале разгарэлася дыскусія на тэму эксплуатацыі беларускай тэмы рускай культурай.
Кінакрытык Максім Жбанкоў перакананы, што рэжысёр карціны Барыс Гуц проста хацеў заявіць пра сябе праз актуальную павестку, але выйшла ў выніку эксплуатэйшн муві, калі не важна, што было, а важна, што кранае.
Это кіно снятае марсіянінам. Это человек прилетел на своей летающей тарелочке, вглубь замеса, получил по ушам, быстренько отреагировал и улетел, да? То есть в данном случае мне не хватает, ты говоришь, глубина. Какая глубина? Тут нет глубины, тут поверхность, все достаточно одномерно и плоско. Это кинокомикс. И проблема тут как раз в том, что когда теперь будут говорить про Беларусь, будут вспоминать не реальную историю, а фильм «Минск», понимаешь? То есть возникает история, возникает апокриф, который потом... подается за реальность. И будут говорить, так вот что у них происходило. У них там алкаши штурмовали фанаты милицейские участки. Да ради бога, о чем речь? Понимаешь, мы в этом случае любой фейк оправдываем, потому что он дает маркер, отсылку к горячей ситуации. Можно ли подделками, скажем так, имитациями продвигать реальную ситуацию, реальную идею? Это вопрос. Давай тогда снимем, я не знаю, фильм о десанте африканских туземцев на Октябрьскую площадь. И это тоже будет фильмом о насилии в Беларуси.
Рэжысёр Барыс Гуц, які прысутнічаў на фестывалі праз відэасувязь, пакрыўдзіўся на Жбанкова і на такую жорсткую рэакцыю беларусаў. Каб адчуць атмасферу дыскусіі, прапануем паслухаць кавалак пра так званы трыумф рускаязычнай культуры. Так адна з акторак фільма адрэагавала на ўзнагароду стужкі на кінафестывалі ў нямецкім Котбусе.
Мне с Марса очень сложно говорить. Вопросы, я
пожалуйста, в микрофоне есть у нас в зале? Скажите.
Здравствуйте, меня зовут Александр. Благодарю вас за попытку снять кино о белорусах. Прекрасная игра актеров и действительно впечатляет то, что это снято все одним планом. У меня к вам вопрос как к режиссеру и как к сценаристу этой картины. Если можно, с вашего позволения, зачитаю пост одного из членов вашей команды, который принимал непосредственное участие в создании этой картины. Фильм режиссера Бориса Гуца «Минск» взял на международном кинофестивале в Германии два приза кинокритиков. Это очень круто. Поздравляю свою команду. Расскажите нам про отмену русскоязычной культуры в Европе. У меня вопрос, как вы относитесь к такого рода высказываниям и готовы ли брать вы ответственность за подобные слова, так как вы автор этой картины. Благодарю.
Простите, ответственность за что? За то, что я русский, или за то, что отменили в Каннах и в Венеции наш фильм?
Наверное, речь идет, если я правильно понимаю, о вашем отношении к этой ситуации.
Русскую культуру не отменить.
Культуру российской не дашь аннулировать.
Извините, но Беларусь и Россия – это две разные страны. Спасибо.
przepraszam, ale Białoruś i Rosja to dwa różne kraje, dwa różne państwa. Dziękuję.
Że to dwie różne strony, no takie ощущение, że последние дни происходит такой, как это сказать аккуратно, жесткий национализм со всех сторон. И я, как говорил в подбусе, и сейчас я еще расскажу, я за то, чтобы не было границ, не было религий, не было вражества на каком-то пустом месте. То есть не было между нами, между Польшей и Россией, между Белоруссией и Россией, между людьми, которые в Беларуси одни страдают, другие за Лукашенко. Давайте как-то, блядь, мирно жить, извините.
Простите, да, вот, не нужно так выражаться, да? Потому что мы нам всем нужно сказать про отношения между нашими странами, да? Окей.
Політтехнолог Віталь Шкляров, який напередодні президентських виборів потрапив у СІЗА КДБ, а потім, дякуючи намаганням США, був випущений адтуль праз некалькі місяців, виступив продюсером гэтага фільма. Під час дискусії він заявив, що йому соромно за те, як білоруси сприйняли фільм «Мінськ».
Я хочу сказати, що мені теж стидно. Не то, что не только, как вы правильно сказали, что мы забываем про Минск, мы забываем про то, что 1400, очень быстро забываем, 1400 политзеков до сих пор сидят, мы быстро забываем, что десятки тысяч белорусов прошли через тюрьмы, но мне еще и стыдно за то, что мы пытаемся боль большой нации, боль каждого человека, которая воспринимается сугубо субъективно. И каждая боль своя боль. Мы пытаемся ее померить сейчас. Мне стыдно это слышать какими-то терминами и высказать мнение о том, насколько имеет право выражение боли на такую форму или всякую форму. Вы знаете, мы будем снимать еще очень много фильмов про это. Мы будем много говорить, писать диссертации и стихов, и книг про то, что случилось в Беларуси. Мы еще замучаем наших детей и внуков рассказами о том, что было. И каждая форма важна. И каждая форма имеет право на существование. И каждая форма – это форма боли. Боли, а не эстетики. Прекратите, мне стыдно за то, что вы говорите. Мне больно и стыдно слышать вас.
У адрозненні ад негатыўнага ўспрыняцця беларусамі расійскай стужкі пра нашыя пратэсты, польскі кінакрытык Пётр Чаркаўскі ўспрыняў яе па-іншаму. Ён кажа, што фільм «Мінск» прымусіў яго ўспомніць пра той жах, які перажылі беларусы 2 гады таму.
Прежде всім, вспомняли термін кіноэксплуатації.
А значэнне «exploitation movie» – гэта вельмі рэзка. У такіх фільмах, апроч зачаравання гвалтам, няма контенту. Але на мяне гэты фільм вельмі моцна паўплываў, спрацаваў на базавым узроўні. Калі мы бачым нявінныя адзінкі, якія выступілі супраць сістэмы, я думаю, што мы заўсёды будзем балець за іх. І гэта будзе выклікаць наш гнеў і хваляванне. Калі ўжываць пэўныя метафары, дык перад намі панк-рокавы муві. Ён просты, але паказвае нязгоду з рэальнасцю, якую мы бачым. У мяне, як у паляка, ён выклікаў сорам за тое, што падзеі, якія адбыліся пазней, зрабілі, што я забыўся пра пратэсты, якія адбыліся ў Беларусі. Думаю, што ён нагадае пра гэта і многім замежнікам.
Заўжды будзе то будзіло наш гнев і нашу ўсцекласць.
Максім Жбанкоў назваў меркаванне Пятра Чаркаўскага еўралогікай. Але, на яго думку, беларусы мусяць нешта рабіць, каб самім распавядаць гісторыі пра сябе, а не каб гэта рабілі за іх суседзі. Максіма падтрымаў і глядач залы, маўляў, фільм «Мінск» – майстар-клас для беларусаў, як рабіць яркае, энергічнае кіно, якое стварае палярныя меркаванні і выдатны пінок пад зад беларускім фільмейкерам.
Тут уже не вытрымалі беларускія рэжысёры, фільмы якіх уласна і паказваліся 3 дні на Бульбамуві. Слова ўзяў дакументаліст Максім Швед, які ў тым ліку расклаў па паліцах, чаму Барысу Гуцу не варта было брацца за беларускую тэму і што не так з яго кіно.
Я смотрю этот фільм 2 раз очень внимательно. И тут прозвучала такая фраза, что нам надо дать, что нам надо кинематографистам белорусским надо дать пинок под зад, чтобы вот мы учились как делать. И мне кажется, это очень обидно, потому что мы сегодня посмотрели, вчера, позавчера, прекрасные, больше 10-15 фильмов. Нам не надо никаких пинков давать, мы очень отлично справляемся. Я хочу, чтобы Борис, я ему лично говорил, скажу еще раз, я в Котбусе был, хочу сказать, что дело не в том, что мы травмированные белорусы, и мы так воспринимаем этот фильм. Он просто плохо сделан. И я хочу, чтобы вы меня услышали, потому что вы сейчас работаете над фильмом про Украину. И если мы котики, то украинцы точно котиками не будут. И вы можете, ну, совершенно другую реакцию получить.
Гэта быў Максім Швед і жарсці падчас дыскусіі пасля паказу кінафільма «Мінск» расійскага рэжысёра Барыса Гуца. Ну а ўвогуле добрае беларускае кіно, як і, дарэчы, добрае кіно краін Балтыі і Скандынавіі, цягам бліжэйшых 10 дзён можна глядзець онлайн у межах кінафестываля «Паўночнае зянне». Для гэтага трэба зарэгістравацца на сайце кінафэста.
Еўрарадыё.фм.
Далей у праграме «Еўразум».
Чалы пра страхі Лукашэнкі і непатрэбнасць кабінета Ціхановскай.
Я вообще не понимаю, зачем нужно вокруг Ціхановскай огромное количество людей.
Адсутнасць канкурэнцыі і дзіўны падлік галасоў. Политолог Дасым Сатпаев про выборы в Казахстане.
Основная задача – это, конечно, сохранить удержать власть, а уже на 7 лет.
Сустрэнемся пасля музычнай паузы.
«Еўразум». Беларусь у европейском фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. Беларусы могуць глядзець матчы чэмпіянату свету па футболе на афіцыйным сайце FIFA. Пра гэта ўдалося дамовіцца з міжнароднай федэрацыяй. Гульні каментуюцца на ангельскай мове. Чэмпіянат свету ў Катары стартаваў у гэтую нядзелю. Футбольная зборная Беларусі прайграла камандзе Амана 0-2. Гэта быў таварыскі паядынак, ён прайшоў у Аб'яднаных Арабскіх Эміратах. Дзяржынскі футбольны клуб «Арсенал» працягне сваё існаванне. Пра гэта гаворыцца ў яго афіцыйнай заяве. Пасля прайграных пераходных матчаў і развітання з элітай з'явілася інфармацыя пра ліквідацыю. Калі ж эмоцыі ўлягліся, «Арсенал» заявіў, што пачынае падрыхтоўку да чэмпіянату ў першай лізе. Працягне працаваць і дзіцячая юнацкая спартыўная школа. Футбалістки «Динамо» БДУ ФК третій раз запар сталі чемпіонками Беларусі. Сребра у Мінска. За бронзу змагаються Дніпр і Зорка БДУ. Гандбалістки Норвегії уже 9 раз і 4 запар виграли чемпіонат Європи. У фіналі у Любляні яны перемогли зборную Данії 27-25. Бронза у зборної Чорногорії. Серб Новак Джокавіч выйграў выніковы турнір асацыяцыі тэнісістаў-прафесіяналаў. Гэта дазволіла яму вярнуцца ў першую пяцёрку сусветнага рэйтынгу. У ім па-ранейшаму лідыруе іспанец Карлас Алькарас, беларус Ілля Івашка, на сённяшні дзень 75-я ракетка свету. Гэта былі навіны спорту, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Ва ўладзе апынуліся людзі з вялікімі дзіцячымі траўмамі. Іх у дзяцінстве булілі, і цяпер яны помсцяць. Так, аналітык Сергей Чалы тлумачыць паводзіны Лукашэнкі і Пуціна, якія прывялі да тэрору ў Беларусі і вайны ва Ўкраіне, у размове з Мікітам Мілказёравым для ютуб-каналу «Жыццё Маліна».
Але Лукашэнка пры гэтым вельмі баіцца вайны, перакананы Чалы. Эшалоны расійскіх вайскоўцаў у Беларусі – гэта пра страх, а не пра ўступленне Беларусі на тэрыторыю Ўкраіны. І ўвогуле, мяркуе аналітык, Лукашэнка цяпер не вельмі прадаецца Расіі, але пераймае Сталіна.
Когда многія, помніш, началі гаварыць о том, што «Ой, там заезжают у Беларусь рускія салдаты, там 20 тысяч, наверное, сейчас там Лукашэнка заставят». Говорю, нет, абсолютно, все совершенно по-другому. Ему страшно, он попросил помощь.
Это бодигорды?
Это, помнишь, в 2020 году резерв силовиков на границе? Это 2-0, это вот то же самое. Если что, помогите, потому что он же говорит, нам нужно... Нужны ветераны спецназа, нам нужны народное ополчение, нам нужно это. То есть охраны нужно все больше.
Ты говорил о том, что Александр Григорьевич придумал лучшую на территории СНГ систему доения России.
Да, но она уже перестала работать.
Когда она перестала работать и из-за чего?
Нет, она давно перестала работать. Она перестала работать в 2006 году, на самом деле. Точнее, начала переставать работать. Потому что в 2005 году стало понятно, окончательно стало понятно, что интеграционный проект союзного государства не работает и единой валюты не будет. В 2005 году и Лукашенко сказал, нет, И Путин сказал, а раз нет, значит нет. И в 2006 году начинается первая газовая война. После этого он сказал, а ну раз так, тогда вы будете жить по мировым ценам. И с этого момента как бы, постепенно Беларусь начинает терять вот эти уникальные внешнеторговые отношения с Россией. С этого момента начинает резко расти внешний долг. С этого момента резко растет отрицательное сальдо внешнеторговое с Россией. Ну, то есть вот на этом все заканчивается.
Я правильно понимаю, что для России вот спонсирование Беларуси – это не самые большие деньги?
Да, конечно.
Лукашенко осознает, насколько это вообще унизительно, за какие деньги он продается?
А он же не очень-то продается. Я вот еще раз расскажу, да, я, по-моему, про это уже рассказывал. Это не моя метафора, но я считаю, она самая точная здесь, да, отношение Путина и Лукашенко. Потому что многие думают, что ну, Путин платит, значит, соответственно, там, может вертеть Лукашенко. У нас говорят наоборот. Смотрите, какой классный Лукашенко, он приезжает, он добытчик, да, как он там здорово всех
разводит Путина.
Да. А на самом деле это отношение созависимости. Максим Багрецов, ну, которого ты, наверное, помнишь, который из ЕПАМа,
да.
Вице-президент.
Который очень долго не уезжал из Беларуси.
Да. Так вот он, значит, мы с ним разговаривали, в частном разговоре, и у него совершенно потрясающая метафора. Он говорит, это примерно как отношение родителя с подростком, ребенком. Ты можешь ему не дать денег? Не можешь. Кто кем вертит? Сложный вопрос.
То есть это человек, который думает, что он взрослый, но еще не настолько самостоятельный, что действительно так.
А с другой стороны, ну, как бы это ребенок, но любимый ребенок, понимаешь? Ты же не можешь сказать, все там, я больше тебе это, не буду денег карманных давать. Вот все, если кто-то когда-то это переживал, да, подставляйте, все абсолютно, вот метафора абсолютно точно.
Угу. Ты эти метафоры, у тебя есть сейчас два канала, где ты их озвучиваешь, то есть это есть экономика чалы, не экономика с чалом, ну, по-другому, чалы экономика она называется.
И, как уже пошутили, чалы экстремизм.
И чалы ньюс, но я так понимаю, что это по стилю больше из чалы ньюс, и там вот ты смеешься насчет того, что такое ощущение, что у нас с Лукашенко диалог. То есть я выдвигаю какие-то тезисы, а Лукашенко, ну, самые яркие, последние
про
это...
Одежду.
Про одежду.
Да.
Про камуфляж.
Да.
Шутка шутками. А есть какая-то доля правды в этом?
А уверен, что есть, конечно. Ну, во-первых, как бы, несомненно, отслеживают реакцию, потому что, еще раз говорю, это же итеративный процесс, да, попытка выстраивать имидж и так далее. То есть они что-то забрасывают, а потом смотрят, как реагируют на это. Да? То есть они же там долго пытались из него там какого-то модного деда делать.
Ну, то есть он бомбер стал носить,
да,
я смотрю.
Ну,
да.
Это ж, ну, как бы, знаешь, они, еще раз говорю, они смотрят, как это будет воспринято и начинают корректировать потом. То есть, ну, еще раз говорю, это всегда итеративный процесс. Вот если что-то не идет, значит, это сразу выкидывается и так далее. А некоторые вещи, конечно, делает сам Лукашенко. Я абсолютно убежден в том, что вот его отказ от милитари, да, от военных, значит, кителей этих всех и вот этой фуражки, этой, ну, в общем, потешных этих каких-то непонятных, там, я так полагаю, это какое-то подражание Сталину, скорее всего, ну, очень похоже по стилю, да, вот, то есть он настолько без повода и использовал это, да, причем за день до, то есть он же праздновал 22 февраля, вот он появляется там, вот он там шутит над, издевается над американским журналистом, ну что, вы нам говорили, что мы нападем, а мы не напали, и буквально через несколько часов это нападение случается, и он тут же проводит этот свой совбез в обычном костюме, понимаешь, это, ну, то есть такие вещи не бывают случайными, вот, и это для него, ну, то есть вот по таким вещам очень хорошо можно видеть, на самом деле, что он уже понял. То есть он понял, что, скорее всего, победоносной войны не получится примерно с самого начала. Вот он еще неделю, примерно около 10 дней, он еще пытался работать, как он сейчас называет, миротворцем, но фактически он предлагал Зеленскому сдаваться, помнишь? В надежде на то, что еще какую-то победу можно будет выцарапать, но по большому счету с самого начала было понятно, что сил недостаточно для того, чтобы наступать по всем. То есть об этом писали все абсолютно. То есть операция Данубе, вот это вот захват Чехии, да, значит, то есть просто пропорционально, если посчитать, там надо было в разы больше сил, а их не было. Путин действительно планировал спецоперацию, он действительно думал, что будет психологический эффект, он думал, что Зеленский побежит, Зеленский не убежал, и после этого, как бы, в общем, дальше все было определено.
Цитата Сергея Чалова. «Смертельная рана лукашизму уже нанесена».
Да, конечно. Еще раз говорю, если я два раза фитнес ходил и про Снеггера не превратился, ну, блин, ребята, еще раз, как бы, в истории, которая будет в Википедии Беларуси, да, будет написано, что, значит, все обрушилось буквально стремительно, и никто не ожидал, что это произойдет так быстро. Но для нас изнутри это может занять определенный кусок жизни.
У размове с Микитой Мелкозеровым Сергей Чалы прошелся и по объединенным переходным кабинете. И он не разумеет, на что потребная структура, якая вот недавно отсправоздачилась за 100 дзён своей деятельности.
Если бы я мог давать совет штабу Тихановской, я бы предложил им меньше обращать внимание на советы. Вообще совет разный. Потому что мы же знаем, что у нас, конечно, страна советов, да, почему нельзя заняться сексом на Красной площади и так далее. Вот. Проблема в том, что они в какой-то момент решили, что надо прислушаться к голосам, говорят им, что им нужно делать. Знаешь, если бы я прислушивался к голосам, которые говорили мне, что им нужно делать, там, с 2011 года, никогда бы не получилось ни экономики на пальцах, ничего бы не получилось. Потому что у нас, знаешь, такая специфическая страна советов. У нас люди, которые... Нет специалистов, которые тебе расскажут, как надо, но есть специалисты, которые расскажут, почему у тебя ничего не получится. Мы специалисты в этой сфере, у тебя ничего не выйдет. Вот. И когда пошел этот хор нытья, а давайте там создавать какое-то там протоправительство, я не понимаю, зачем, я не вижу смысла в этом. И с самого начала не видел. Это было постоянно. Они такие, ну ладно, давайте. Вот они создали этот кабинет. Я не очень понимаю, зачем он нужен. Я вообще не понимаю, зачем нужно вокруг Тихановской огромное количество людей и так далее. То есть, ну, я не понимаю, например, чем занимается. Ну, то есть, вот Латушка больше всего же ходил и говорил там, мы должны там решительно принимать решительные решения. Ну, вот у него есть возможность решительно принимать решительные решения. Но никто же не спросил, какие. Ну, вот какие? Вот чем он занимается? Я не очень понимаю. Там много разговоров было про там белорусского Черчилля, да. Там, ну, вот нашли его. Что нам рассказал Прокопьев? Что вот там сейчас он там будет ездить по всей Украине, и все его будут там хлебом с солью встречать. Где это все? Либо кто-то врал, либо что-то не то, да? Либо одно из двух. И так далее, и так далее. И вот эта вот идея, давайте мы создадим, а давайте мы... Ну, то есть, я сам сначала не понимал, что, ну, зачем эта вообще структура нужна? Просто повесить себе бэджик и говорить о том, что мы там с кем-то, да? Вот. Или, ну, то, причем там с самого начала же было понятно, что эти люди, которые об этом говорили, они говорили о том, что это, мы же сами ничего не можем, поэтому, Светлана Георгиевна, поделитесь легитимностью, да? Создайте еще что-нибудь, где мы бы ходили и говорили, что вот там нас там Тихановская назначила на то-то, на то. Ну и дальше пошло. То есть нужен представитель по этому, по тому-то, по всему-всему. Ну и потом пошел разговор о том, что что-то у вас в этом кабинете мало женщин. Давайте искать женщин. Ну, то есть это, короче, им на самом деле нужно было с самого начала заниматься, делать то, что они считают нужным, а не пытаться угодить голосам критиков.
Гэта быў эканамічны аналітык Сергей Чалы, які ў праграме «Жыццё Маліна» паразважаў пра непатрэбнасць кабінета Ціхановскай і страхі Лукашэнкі.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Далей у праграме «Еўразум».
Адсутнасць канкурэнцыі і дзіўны падлік галасоў. Палітолог Дасым Садпаев пра выбары ў Казахстане.
Моя задача, конечно, сохранить удержать власть, а уже на 7 лет.
Протягнем неўзабаве.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Фільм «Мінск. Эксплуатацыя беларускай тэмы ў рускай культуры». Да такой высновы прыйшлі гледачы пасля паказу стужкі на фестывалі «Бульбамуве». Кіно, знятае марсіянінам. Чалавек прыляцеў на сваёй лятаючай талерачцы ў глыб замесу, атрымаў па вушах, хуценька адрэагаваў і зляцеў. Так выказаўся пасля фільму крытык Максім Жбанкоў. Сам жа стваральнік стужкі Барыс Гуц сказаў, што рускую культуру не адмяніць. На што пачуў залы, выбачайце, але Беларусь і Расія – дзве розныя краіны. The Doors апублікавалі апошні невыдадзены трэк «Parish Blues» і паказалі кліп на яго. Майстар-плёнка з песні была страчана. Заставалася толькі адна копія, якая захоўвалася ў клавішніка гурта Рэя Манзарыка. Аднак яна была часткова пашкоджана яго сынам, які запісваў панад трэкам некалькі сваіх фрагментаў. Нават самі музыкі не памятаюць, да якога менавіта альбома прызначалася песня. Тейлор Свіфт перамагла ў намінацыі «Артыст года» музычнай прэміі American Music Awards. Сярод прэтэндэнтаў на галоўную ўзнагароду былі Гарри Стайлз, Адэль, Дрэйк ды іншыя. Свіфт выйграла яшчэ ў 5 намінацыях. І гэта не першы раз, калі спявачка забірае галоўную ўзнагароду American Music Awards. Зорка кінаўселеннай Марвел Крыс Хемсфорд паведаміў аб намерах прыпыніць сваю кар'еру з-за праблем са здароўем. Нядаўна акцёр даведаўся, што схільны да хваробы Альцгеймера, якая ўплывае на працу галаўнога мозга. Пра гэта даведаўся ён падчас здымак дакументальнага серыяла «Limitless», у якім ён правяраў, на што здольны чалавек на піку сваёй фізічнай формы. Зрэшты, як дадаў Крыс, выяўленыя гены яшчэ не азначаюць наяўнасць захворвання, а толькі павялічваюць яго верагоднасць у 10 разоў. Цяпер зорка кіно прымае ўдзел у здымках яшчэ аднаго праекта, але пасля завершэння плануе ўзяць невялікую паўзу ў кар'еры і пасвяціць больш часу сям'і. Сябры дзяцінства Бен Афлек і Мэтт Дэймон вырашылі заснаваць незалежную прадзюсарскую кампанію Artist Equity. Афлек зойме пасаду выканаўчага дырэктара, а Дэймон стане галоўным крэатыўным дырэктарам. Галівудскія зоркі заявілі, што плануюць дзяліцца прыбыткам з паспяховых кінастужак з акцёрамі і закуліснымі працаўнікамі. На думку Афлека, ідэя падзелу прыбытку з усімі ўдзельнікамі здымачнага працэсу з'яўляецца справядлівасцю і вяртаннем да ранейшых каштоўнасцяў. Першы фільм кампаніі Афлека і Дэймона распавядзе пра кіраўніка кампаніі Nike, які падпісаў кантракт з Майклам Джорданам, што вывела бренд на новы ўзровень. Гэта былі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твая ўлюбёная хваля.
20 лістапада ў Казахстане прайшлі датэрміновыя прэзідэнцкія выбары, якія чакана і нават са знаёмай беларусам лічбай у 81% галасоў перамог дзейны прэзідэнт Касым Жамарт Такаеў. У верасні ён падпісаў закон, згодна з якім прэзідэнт можа абірацца толькі аднойчы, але тэрмінам на 7 гадоў.
Большасць назіральнікаў АБСЕ, якія працавалі на выбарах, ацанілі падлік галасоў у Казахстане як кепска і вельмі кепска. Маўляў, ёсць пытанні да сумленнасці падліку галасоў і ўвогуле да палітычнай сітуацыі ў краіне, дзе няма месца канкурэнцыі.
Пра тое, як адбываліся выбары ў Казахстане, чаму Такаеву было неабходна іх правесці датэрмінова, хто яны, іншыя кандыдаты ў прэзідэнты, хто галасаваў за Такаева, Еўрарадыё пагутарыла с палітолагам Дасымам Сатпаевым.
Еще в январе этого года, после январских событий в Казахстане, Такаев вначале публично заявил о том, что не будет проводить таких досрочных президентских выборов, не будет менять конституцию. Но потом в июне он провел референдум в связи с конституционными поправками. И, кстати, этот референдум, скорее всего, был репетицией тех досрочных выборов, которые прошли у нас 20 ноября. Потому что, я так думаю, до этого референдума еще не были 100% уверены насчет необходимости этих выборов. И этот референдум, который пошел 5 июня, он, как возможно, помог им протестировать. Во-первых, определенное общественное мнение с точки зрения того, насколько рейтинги у Тукаева в Казахстане более-менее высокие. И во-вторых, протестирует работу госаппарата, который тоже участвовал в подготовке этого референдума. И насколько можно понять, Тукаева его окружение это удовлетворило. Они посчитали, что тянуть до 2024 года не стоит, потому что социально-экономическая обстановка в Казахстане она ухудшается. И в связи с войной в Украине, с ростом инфляции, с большим количеством непредсказуемых черных лебедей, которые в следующем году могут возникнуть и в 2024-му. И вторая причина, конечно, это определенный страх Токаева и его окружения, что к 2024 году могут появиться определенные политические силы из числа, в первую очередь, тех людей, которые входили в окружение первого президента Назарбаева, которые могут, скажем так, подготовившись к 2024 году, при их финансовых ресурсах довольно больших, создать и свои политические партии, и раскрутить своих кандидатов, чтобы, создать определенную политическую, мощную дестабилизацию в стране. То есть это вот две причины основные, которые, возможно, легли в основу того, что в Казахстане Токаев решил провести досрочные президентские выборы. При этом сам факт того, что они были досрочные, как раз говорит о том, что к ним никто не успел подготовиться. Вот. Было 6 кандидатов, при этом понятно, что изначально фаворитом был сам Токаев, остальные 5 кандидатов это были абсолютно неизвестные широкой общественности люди, которые были выбраны с точки зрения того, насколько они имели какую-то значимость касательно публичной деятельности, потому что, еще раз повторю, они никогда себя не позиционируют в качестве публичных политиков. Но, судя по всей администрации президента, их выбрала в первую очередь по определенным искусственным нишам электоральных, которых она распределила. То есть одного кандидата она поставила как представителя сельской местности, там в этих выборах участвовало 2 женщины, скорее всего, это создание определенного имиджа гендерной активности в Казахстане. Кстати, на выборах 2019 года была только 1 женщина-кандидат, сейчас 2. Вот. А остальные кандидаты, они, в принципе, тоже были распределены искусственно по тем или иным электоральным нишам, но при этом ни один из этих кандидатов, естественно, не имел никакой популярности в обществе, никакой поддержки, никакой электоральной группы. Их основная задача была создать массовку, играть роль статистов, что они, по сути, и сделали. Вот. И другая проблема состояла в том, что в Казахстане как таковой нету сильной объединенной оппозиции. То есть есть разные оппозиционные группы, у них были разные позиции касательно того, как относиться к выборам. Одни говорили о том, что нужно бойкотировать выборы, другие говорили, что нужно участвовать, но участвовать через независимых наблюдателей. Вот, то есть был определенный разлад касательно тактики, стратегии оппозиции. Естественно, что власть этим воспользовалась. И надо сказать, что на избирательные участки в основном, конечно, пришли сторонники Тукаева. Вот, а протестная часть казахстанского общества, она либо не пришла на выборы, либо она проголосовала в графе «против всех». Она недавно появилась в Казахстане, но эта графа, она не считается во время, в принципе, голосования. Там она указывается, какая процентовка. И самое интересное, то, что по итогам экзит-полов графа «против всех» заняла второе место после Тукаева. То есть она опередила даже всех кандидатов. Это тоже определенный показатель того, что, в принципе, протестность в Казахстане есть, большая и довольно серьезная. Но учитывая то, что оппозиция не участвовала, не было интересных оппозиционных кандидатов, протестная часть общества значительно, она просто не пошла на выборы. И в этом, кстати, есть большая проблема для самой власти, потому что при Назарбаеве, например, выборы тоже проводились по такой же самой схеме, и про Тукаева мы видим похожую тоже модель. То есть власть, она не видит реально протестность в обществе, потому что выборы, электоральный протест, если бы он проходил конкурентно, он бы эту протестность хорошо показал, именно если бы она была сконцентрирована у какого-нибудь оппозиционного политика. Вот. И тогда бы власть более-менее четко видела, какая протестность в стране есть, сколько реально процентов получает оппозиция. Но мы сейчас видим, что у Тукаева подходы примерно такие же, как у Назарбаева были. Главное провести выборы, главное, чтобы это выглядело внешне конкурентно, но при этом основная задача, это, конечно, сохранить и удержать власть. И, как вы правильно отметили, уже на 7 лет.
Тое, што палітолог Дасым Сатпаев распавядае пра падлік галасоў на выбарах у Казахстане, дзіўным чынам нагадвае аналагічны працэс у Беларусі.
Это самый важный момент, потому что в Казахстане, ну, помните сталинский принцип, да, не важно, кто как голосует, важно, кто как считает голоса. Вот, он был при Назарбаевской системе, он остался и при Тукаевской. Почему? Потому что вся избирательная система находится под контролем исполнительной ветви власти, и в том числе и президента, потому что президент, несмотря даже на эти все конституционные поправки под лозунгами демократизации, он продолжает контролировать Центральную избирательную комиссию, он назначает председателя Центральной избирательной комиссии. Местные избирательные комиссии, участковые, они состоят из учителей, то есть люди подневольные в значительной степени, вот, то есть главными там являются директора школ, которые в свою очередь зависят от акимов и местных, и областных, это, скажем так, местные руководители на уровне регионов, областей, поселков, да, вот, естественно, что вся эта цепочка, она завязана больше на интерес власти, и всегда по всех выборах в Казахстане самая большая проблема была именно по итогам голосования с протоколами, да, то есть эти протокола не выставлялись сразу, они часто не давались наблюдателям, не было их, скажем так, быстрого опубликования на том же самом сайте Центральной избирательной комиссии, чтобы все видели, какие результаты. То есть именно вот эта фаза, уже, скажем, подсчет голосов и составление протоколов, она постоянно была блэкбоксом, черным ящиком в избирательной системе Казахстана. И по сути, судя по всему, это происходило сейчас. Но другой важный момент все-таки, если исходить из того, что все-таки на этих выборах в основном пришли сторонники Тукаева, бюджетники пришли, то есть те люди, людям, которым сказали прийти проголосовать. Вот и пришли люди, которые, в принципе, его поддерживают. Вот, то есть понятно то, что там процентов каких-то нарушений может быть меньше, чем на предыдущих выборах было, но в любом случае сама избирательная система в Казахстане, она не является прозрачной. Им, в первую очередь, именно для независимых наблюдателей.
Ведаючы любоў папярэдніка Такаева Нурсултана Назарбаева да ўлады і доўгага кіравання краінай, ці можна прагназаваць, што праз 7 гадоў Такаеў не вырашыць зноў змяніць канстытуцыю, абнулявацца, так скажам, і працягнуць сваё валадарства над Казахстанам, працягвае палітолаг Дасым Сатпаев.
Вы правильно отметили то, что у нас очень схожие черты есть, потому что и Беларусь при Лукашенко, и Казахстан, например, это авторитарные системы. Но авторитаризм бывает, конечно, тоже разный. Да? Есть более мягкая форма, есть более жесткая, но основные принципы у нее остаются. То есть концентрация власти в руках одного человека, либо его окружение, которое свита делает короля, и при этом попытка постоянно пролонгировать свое пребывание власти через разные механизмы. Через референдумы, через конституционные изменения, через бесконечные выборы. Вот. Но важный момент. Да, Тукаев взял себе 7 лет. Но не факт, конечно, что все 7 лет он отсидит до конца. Понимаете? Ну, в этом году ему 69 лет. Почти 70. Понятно, что как бы по китайским меркам он еще и юноша. Но в то же самое время, в любом случае, это возраст довольно серьезный. Вот. Если гипотетически представить, что даже если он отсидит все эти 7 лет, то есть очень большой риск. Очень большой. большой риск, что он попадет в ту же самую ловушку, в которой оказался Назарбаев. Он станет заложником своего окружения. А, как вы знаете, в авторитарных системах окружение авторитарного лидера не заинтересовано в никаких изменениях, потому что они получили власть благодаря нему. Они будут всеми силами стараться, чтобы он дольше оставался у власти. Вот, потому что приход нового любого руководителя, либо, опять же, нового авторитарного лидера может привести к тому, что начнет чистку проводить для элиты. Как сейчас Токаев частично провел чистку среди окружения первого президента Назарбаева. Понимаете? Это, во-первых. Во-вторых, естественно, возникает причем вопрос. Можно ли проводить реформы в Казахстане, если у тебя нет группы реформаторов? У Токаева такой группы нет. То, что мы сейчас наблюдаем с точки зрения кадровых назначений и перестановок, у него примерно схема, как и у Назарбаева. То есть он составляет костяк своего окружения из тех людей, которых он знает, которые ему лояльны, с кем он работал когда-то. Если он не поменяет этот подход, если не будет увеличиться количество социальных лифтов для людей, профессионалов, которые будут представлять все другие сегменты и готовы критиковать эту систему, но при этом пытаться ее улучшить, то тогда эта система токаевская, она будет похожа на назарбаевскую. И тогда, в принципе, в Казахстане может произойти новый январь, как это было в начале этого года. К чему я говорю? Если Токаев не сможет создать в Казахстане сильные политические институты и, самое главное, сильную, независимую, некоррумпированную судебную власть, которая гарантировала определенное соблюдение законов и сохранение определенного правопорядка в стране, то тогда с уходом Токаева, вне зависимости от того, когда это произойдет, после 7 лет, либо в течение 7 лет, опять борьба за власть будет идти между элитными группировками, как это было в январе. Опять это может привести к дестабилизации в стране. И опять же, кто бы ни стал по итогам руководителем Казахстана, он будет представлять интересы конкретной элитной группы, а не электорат, без этого значительной части населения.
Гэта быў палітолог Дасым Сатпаяў. Мы гутарылі пра датэрміновыя выбары ў Казахстане, якія прайшлі 20 лістапада і на якіх выйграў дзейны кіраўнік краіны.
Касым Жамарт Такаев, другі прэзідэнт Казахстана, які ўзначалі ўкраіну ў выніку нечаканага сыходу з пасады першага прэзідэнта краіны, першага прэзідэнта Нурсултана Назарбаева.
І калі на пачатку свайго кіравання Такаеў назваў нават сталіцу дзяржавы імем першага прэзідэнта, то цяпер праз амаль 3 гады свайго статусу увогуле не згадвае Назарбаева.
Больш за тое, гаворыць аб неабходнасці маштабных палітычных і эканамічных рэформаў, накіраваных на стварэнне справядлівай дзяржавы, падкрэсліваючы, што людзі стаміліся ад пустых дэкларацый і бясконцых прэзентацый светлай будучыні. Што ж, пажывем, убачым, што за светлая будучыня чакае казахстанцаў цягам бліжэйшых 7 гадоў. Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем вам пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.